мы можем сейчас
продолжать. И, но, тем не менее, необходимо сформировать определенное поле и установить тематическую рамку. Мы на предыдущем этапе, в прошлом семинаре, работали с кооперацией подходов. Вот. И одна из, может быть, главных линий была установление с одной стороны границ компетенции, с другой стороны речь идет о возможности интеграции, возможности технически использовать уже те различные парадигмы, те различные средства, которые у нас есть, на материале, который по преимуществу у нас определен как проблема управления. Было, я напоминаю, вот, у нас в поле зрения вот, две категории, которые хотелось бы за эти дни рассмотреть и сделать одним из, скажем так, центральных, может быть, стратегических вот, таких концептуальных устройств. Это интенциональность. Вот. Как вы помните, мы в прошлый раз об этом вот, говорили. И понятие позиции. Понятие позиции. Вот. То, что уже каждый из вас, по большому счету, вот тот, кто работал уже в течение этих лет, тот, кто участвовал во всех семинарах, да, обладает набором средств, достаточным для того, чтобы использовать их практически, ну, да, по большому счету, в любой сфере гуманитарных знаний, ну, сомневаться не приходится. Ну, вот. Но мы имеем дело с нетривиальными проблемами, ну, вообще-то, скажем так, с проблемами управления. И каждая встреча с клиентом, заказчиком, это нечто, требующее особого усилия и мобилизации всех, скажем так, и подходов, и знаний. Вот, поэтому выбор средств и выбор подхода. Вот как можно было бы, наверное, выдвинуть задачи нашей работы. Когда мы работаем, какие средства мы должны использовать и как мы их должны использовать. И вообще-то, возможно ли в этом случае однозначность? Ну, например, мы работаем в феноменологическом подходе, мы работаем в психоаналитическом. Да, мы работаем, скажем, там, в экзистенциальном подходе, в символодраматическом, да? Вот это непростая, как бы, задача. Вопросы, которые возникали по ходу, когда мы практиковали, а вы там используете или мы используем в данном случае все-таки средства психоаналитические, психотерапевтические, а вы это учитываете? Да, конечно же, мы, когда просто общаемся, даже со своими родными и близкими, когда мы взаимодействуем в обыденном плане с кем угодно, да, учитываем мы или не учитываем психоаналитически уже раскрытое понимание того, что собой представляет человек, или можем ли мы, уже понимая смысл и устройство экзистенциального подхода, не понимать, что при, скажем так, любой проблематизации в обязательном порядке будет так или иначе затронута тема времени и смысла. Конечно же, мы понимаем, что это будет обязательно, скажем так, иметь место. Но при этом, при всем, имеет смысл, да, выстроить, что? Выстроить именно этическую и экологическую нормировку в плане самоопределения кого? Ну, самого аналитика-методолога. Сам аналитик и методолог, он должен сам в первую очередь самоопределяться, а не разрушать людей или как бы тупо брать на ощупь любую технику, применяя ее по случаю. Поэтому одна из, может быть, еще одних задач, которая здесь имманентна первой, это что? Это, конечно же, формирование особой рефлексии, да, рефлексивной позиции по отношению к происходящему. Кто я в этой ситуации? Да? Как мне поступать в этой ситуации? Отсюда будет затронуто понятие нормы, конечно же, никуда не денется понятие нормы. И это понятие, оно будет носить как характер аналитический и рефлексивный, понятие нормы, так и характер конструирования. Или же можно сказать конструктив. Каждый раз, когда мы работаем с заказчиком, каждый раз, когда вы работаете, даже я вам прямо говорю, что вы используете эти техники уже прекрасно, тот, кто практикует, тот, кто занимается управлением, тот, кто занимается... мы, когда работали, к сожалению, там мало кто посещал наши методологические системно-мыслительные подходы. Мы серьезно прорабатывали небольшим количеством людей, но мне видится довольно-таки глубоко. И участники, имеющие и навыки, и опыт управленческой деятельности, обнаруживали то, что раскрывая определенные принципы системно-структурного, системно-мыследеятельственного подхода, например, они, по сути дела, вскрывали глубинные механизмы и, скажем, техническое оснащение своего собственного мышления. То, что они вообще-то делают, но не всегда понимают, не всегда осознают, что это такое. Поэтому имеют место определенные дефициты, ошибки, сбои в деятельности. Быть может, в плане образовательно-теоретическом сейчас мы находимся на том шаге завершения, по сути дела, уже нашего проекта образовательного, тот, который шел сначала, и будет разворачиваться уже со следующего года новый проект, будет новый набор, мы в нем немножечко иначе будем строить систему образования, будем иначе формировать условия участия, потому что Киев как бы самый неорганизованный получился у нас проект, самый неорганизованный, не сформированный в этом отношении, кроме Лили, Андрея, Риты, вот отчасти, может быть, Тани, там, да, вот мало кто прошел через все блоки, через все сферы. А здесь каждый раз, сталкиваясь с определенным, скажем так, заданием, которое надо решать по ходу практически, и, скажем так, предполагая серьезную исследовательскую работу и анализ, как поступать в этом случае. Оказываемся мы в затруднительном положении, потому что не все участники просто-напросто понимают, в чем дело. Я поэтому, вот, Сережа, ты как бы пришел, ты посмотришь, почувствуешь, многое будет, может быть, недоступно, непонятно. Вот, ты просто-напросто побудешь, может быть, в позиции китайского шпиона, вот, и посмотришь на то, что собой представляют технологии управления.
Подчеркнуть, безусловно, ценнейшие для себя.
Ну, так, не будем. Да. Это самое. Это так. Риторика.
Иначе бы я не пришел сюда.
Вот, понятно. Вот, но просто я говорю, что здесь может быть затруднение определенное в плане понимания. Я не могу, к сожалению. Нет у нас такой возможности делать какие-то отступления лирические и уходить, скажем так, в сторону, скажем, ликбеза. Вот у нас как бы не всегда это получается. Вот. Поэтому вот как бы, да, это одна из вот сейчас. Это основной тематический блок, который я сейчас говорю. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И напоминаю то, что осью, да, средостением именно собрания и состыковки методологической подходов, которые существуют, выступает проблемно-символический подход. То есть, да, это то, что с одной стороны, смотрите, предельно, скажем так, дает нам возможность осуществить предельно формализацию всего, что происходит. Это символ, символизация и символические имена отношения. Это есть, я здесь в большей степени не хайдеггерианец, я здесь не лакановец, я здесь в этой точке именно, в которой я нахожусь, являюсь там не там экзистенциалистом никем, а в большей степени я здесь являюсь, ну, формалистом или же кассирианцем, кассиром. Вот, у него есть прекрасная работа, всем вам советую ее начинать потихонечку просматривать, пролистывать. Вы будете, скажем так, в любом случае благодарны этому автору. Его философия, или же, как она называется, из головы выскочила, да? Символический форм. Да? Кассирер. Вот, кстати, у него это был один из оппонентов, вот, и оппонентов, вот, и, может, даже в каких-то ситуациях протагонистов Хайдеггера. У них была полемика и была определенная напряженность философских именно взаимоотношений. Ну, как и всегда, любой философ, он с любым настоящим философом обязательно будет в напряженных отношениях, потому что мы понимаем прекрасно, что что философия и философская позиция, а именно ее приходится занимать методологу, вот, и никуда от этого не денется, как бы Георгий Петрович Щедровицкий не пытался уйти от этой позиции. И я понимаю, почему он пытался от нее уйти. Потому что философия и наука превратились в жупелы, они превратились в определенные симулякры, скажем так, в определенной ситуации, вот, и в определенном историческом регионе. Ну, он, скажем так, пытался да, противостоять, выстроить вот эту некую оппозицию по отношению к упрощенной и редуцированной метафизике современности, где наукообразие вот, претендовало на универсальность и превращалось в тотальность, когда научный дискурс стал доминирующим до такой степени, что люди перестали мыслить вообще. Вот. Они пытались все свести к технологиям. Я говорю, пытались люди. Ну, так, как будто бы с этого времени хоть что-то изменилось. Мало того, я думаю, что в эту сторону, именно в этом направлении движется цивилизация и будет двигаться еще, скажем, счастливым образом не одну сотню лет. Но вероятнее всего все-таки проблемы управления, о которых идет речь, и подлинные проблемы, на которые мы обращаем внимание, но, да, они находятся в ортогональной плоскости по отношению к тем, скажем так, затруднениям, тем или той проблематике, которая носит характер усредненный и связана прежде всего с устройством, да, с приспособлением к тем или иным, скажем, существующим условиям выживания, культурного выживания. Управление же, он что? Он, так я еще раз подчеркиваю, я понимаю управление, и мы в этот раз, вот, фиксируя понятие позиции, еще раз попытаемся понять, что такое позиция вообще и что такое позиция управленческая, управление, что это такое. Вот. Так вот, одно из, скажем так, таких касательных определений управления, но имеющее, мне кажется, отношение все-таки к реальному, вот, к реальному определению, или, как бы сказал Кант, к реальному предикату. Вот. Это то, что управление имеет дело, да, именно с чем? С подлинными проблемами. Управленцу необходимо отвечать на вопросы, которая связана с его собственным существованием, с его собственным делом. Вот. И посему управленец обречен, в отличие от людей, не на хай-тек, да, и усвоение, и присвоение средств и знаний, не на встраивание, не на адаптацию и социализацию, а на понимание, вот, понимающее мышление. Вот. На сегодняшний момент, на мой взгляд, понимающее мышление ночует очень редко, даже, скажем так, в философских сообществах. Но, по крайней мере, оно имеет свою собственную территорию, так в сфере управления. И я думаю, в сфере, что обеспечения, да, населения вот, услугами психоаналитическими, услугами методологическими, услугами дизайн-аналитическими. Там, где вопросы стоят, да, перед человеком, вот, связанные с его, да, с его смыслом, с его, скажем, делом, с его, ну, самореализацией, можно сказать. Ну и еще одна из, один из, вот, один из аспектов, который нас уже как бы интересует в плане актуальности. Вот эту тему я выдвинул не в силу, скажем, ее и вот этот материал я хотел посмотреть, рассмотреть не в силу, скажем так, того, что собой представляет имманентный процесс нашего образования, не то, что связано непосредственно с теми именно внутренними глубинными проблемами, которые носят характер формирования педагогики саморазвития, педагогики формирования управленческой позиции, да, в нашем проекте вообще, да, а то, что в большей степени у нас ряд семинаров там был посвящен именно тому, что собой представляет, да, актуальное. Да, актуальное. Так вот, актуальное здесь, на мой взгляд, было затронуто отчасти, и оно всплывало неоднократно, вроде бы, да, в, скажем, в связи с психоаналитическими какими-то, да, ситуациями, вроде бы с какими-то, может быть, ситуациями социально-психологическими и так далее. Но я вдруг неожиданно для себя, в прошлый раз еще это было заявлено, начал, присматриваясь к тому, что собой представляет, ну, дискурс политический, например, дискурс, скажем так, культурно-экономический, вот, да, то, что все чаще и чаще доминирует не только в средствах массовой информации, но и при организации тех или иных, скажем там, презентаций, акций, то есть системы, скажем так, системы трансляции идей, public relations и так далее, все это, да, ну, самым очевидным образом указывает нам на доминирование, на некое, скажем там, на некий приоритет, ну, вот здесь, того, что можно было бы назвать истерией. Или же того, что можно назвать истеризацией. Да? Истеризацией чего? Да, истеризацией самой жизни, истеризацией самого поведения, истеризацией взаимоотношений между людьми. И дальше я думаю, смотрю, а как выстраиваются даже те или иные тексты, как выстраиваются отношения, вот, между теми или иными даже сообществами, организациями. И вдруг я думаю, обождите, а это же дискурс истерический. Это истерия. Да? И это не истерия в психологическом, и даже не истерия в психоаналитическом смысле, а это определенная структура, которая доминирует и которая стала на сегодняшний момент одной из ключевых в плане, да, осуществления форм, да, существования, взаимодействующих. Да. И я задумался, а не является ли истерический дискурс вообще-то чем-то, может быть, имеющим и онтологический статус. Мы знаем, что истерия, она была известна еще во времена Аристотеля, но когда он говорил об истерии, то он говорил это как о явной патологии, которая касается исключительно женщины, которая связана с теми или иными нарушениями именно сексуального характера на уровне тела, телесности. Он связывал это с дефицитами в теле. Вот. Но когда мы сегодня говорим об истерии, вы помните же квадратуру круга Лакана, и у него четыре основных дискурса, которые он формулирует, носят характер отнюдь не диагностический в плане, как вы, наверное, прекрасно это видите, конкретных ситуаций разворачивания невроза. Речь идет не просто о невротизации, о невротизированных вот этих несчастных людях, да? Понятно, да? А речь идет о том, что имеет место нечто в качестве самостоятельной единицы. Это вы помните же, да? Дискурс господина, дискурс, да, университета, да, дискурс раба, вот, и дискурс, прошу прощения, это я уже историю своей системы, да, дискурс аналитика он вводит, и дискурс истерички. Что это такое в психоаналитическом плане, мы кое-что знаем. И могу напомнить, что это, конечно же, что? Это, конечно же, прежде всего дискурс, который существует за счет кастрации господина. И дискурс, который определяет стратегию своего существования, компенсируя нехватку и никогда к ней не обращаясь. Истеричка никогда не говорит о себе, а она всегда провоцирует кого-то на то, чтобы, да, на его материале и на его, да, содержании, паразитируя, осуществиться, да, и реализоваться. То есть она, да, она если мы говорим в плане именно психологическом, то она, конечно, отягощена и обременена проблемой идентичности. Так? Это проблема идентичности. Но если, скажем так, обсессионал, если, ну, люди, которые, скажем так, также являются, ну, испытывают дефицит чего? Дефицит целостности, дефицит включенности, дефицит полноты исполнения, реализации смысла. Да? Вот. Они строят свои отношения с миром, да? Испытывая и подставляя себя в отношениях с другим в качестве довольно-таки часто той, скажем так, того мальчика для битья, ну, обсессиана, депрессивный, да? Заботясь и спасаясь, и пытаясь, как бы, да, найти, да, себя в присутствии другого, в качестве заботы о другом, то у истерички построен дискурс именно через что? Через ожесточенное, да, унижение другого. И поэтому я соотнес тот именно план отношений с миром, который сформирован был, конечно же, не сегодня, и тысячелетиями он существует, мы его рассматриваем неоднократно. Мы говорили на одном из семинаров о том, что ядро человеческих отношений, по сути дела, сводится к оппозиции. Чего? Любви и ресентимента. Есть дарение и благодарение, которое движет человеком и человечеством, даже если оно выражается иногда в жуткой раскольниковской форме. Раскольников своим бунтом, как вы помните, по большому счету, не утверждает ресентимент, а преодолевает его, как это не будет звучать, может быть, парадоксально. А существует понятие именно, что такое ресентимент, Сергей, это что? Это ожесточенное, озлобленное, да, и зависимое от всегда внешних обстоятельств существования, уже отчаявшееся в обнаружении смысла и причины своего существования и ищущее лишь негативные признаки, всегда от противного. Кто виноват? Вот главный тезис ресентимента. Поэтому ресентиментальность как таковая, это не просто, если кто-то делает кому-то боль. Я очень ставлю под огромный знак вопроса и сомнения десада в качестве ресентиментального человека. Я не могу сказать, что десад это ресентимент. А вот Жорж Санд это типичный ресентимент. А ряд, скажем так, представителей современного бомонда, это безусловно ресентимент политического, я имею в виду. Да? Поэтому здесь вот эти нюансы, они носят, то есть выявить, что такое ресентимент, что это такое, конечно же, не всегда просто, потому что, ну, просто-напросто, скажем так, как структуру, как именно главную, как то, что определяет, можно сказать, сам по себе дух этого времени, ну, дух времени человека. Вот. Это, да, это уже, будем говорить так, это структура. Ресентимент, еще раз я напомню, это не онтика. Это то, что, собственно говоря, да, на онтико-онтологическом именно уровне. Тогда, когда человеку открылся смысл, когда он, собственно говоря, когда у него были возможности все-таки выстоять, да, и что, и либо пойти и решиться на подвиг, и да, пойти, скажем так, на риск в деле исполнения своего смысла, либо просто-напросто то, что происходит, вот у меня один из клиентов вчера, когда мы работаем с ним, вот, он говорит, я бессилен, я слаб и не знаю, как мне с этим справиться, я испытываю это бессилие на работе, я испытываю его сейчас со своей, у себя в семье, я испытываю его, собираясь сейчас заключать контракт с одним там компаньоном и так далее, вот, но мы выявляем, что вот этот его обвал происходит в тот момент, когда ему, когда у него возникают очень сложные отношения с женой. У него в этот момент, ну, жена, как бы обострились отношения, она его как бы оставляет, вот, и он испытывает эту слабость, испытывая эту бессилие, вот. Признает таковой. Когда он его принимает, когда он принимает свое бессилие, он говорит, ведь я сейчас чувствую, я сейчас осознаю, вот, что вообще-то это все и не так уж страшно, и не так уж важно. Когда я принял свое именно бессилие и увидел, почему, да, где я нахожусь, да, что собой представляет мое зависимое, мое нереализованное состояние, оказалось, что у меня открылись возможности к существованию. У меня открылись возможности к, да, тому, чтобы, да, с этим что-то делать. Да, и в результате там определенного уже аналитического прорабатывания он приходит к тому, что вообще-то и называет это, да, странным словом смирение. Говорит, оказывается, для того, чтобы справиться с бессилием, необходимо смирение. Так вот, ресентиментальный человек – это тот человек, который не способен на смирение. Вот и все. Да? И истерическая позиция, истерия – это именно та позиция, которая является выдвинутой в качестве именно чего? Да? Организованной уже, да, стратегии ресентимента – как реализация в культуре. И сегодня, если вот мы можем посмотреть, в диагностическом плане раздергали там истерию и сказали, что ее нету и не существует, да? Изготавливая новые и новые психиатрические единицы, так? Нозологические единицы, да? Ну, как ты, Сережа, прекрасно понимаешь, да? Вот. Почему? В связи с чем это связано? Я тоже над этим задумался и смотрю, почему, например, мне говорит один из моих, например, клиентов следующее, а почему вы называете это перверсией? Это нельзя называть, это не извращение, это просто вот такая норма существует. Когда я говорю человеку о его перверзивности, я говорю, ну вот это перверзия, я говорю, ну я использую это в психоаналитическом смысле. Точно так же мы можем увидеть, что происходит с истерией. Это не что, нету истерии, да? Есть другие. Истерическое поэтому здесь поведение или же истерический способ существования становится чем-то не нормальным, я бы сказал, а нормативным. И в связи с этим у меня возникает что? Вопрос следующий. Да? А как с этим быть? Как быть с этим явлением, с этим феноменом? Противостоять этому практически невозможно. Почему? Истеризация произошла во всех абсолютно сферах культуры, политики, жизни. Дискурс становится нормативным, и он становится, по большому-то счету, ничем иным, как экзистенциальной необходимостью выживания человека в мире политики и бизнеса. Он должен быть истериком. Вот какая вещь. Так же, как современное человек, вот это общество диктует, как вы помните, об этом-то говорит уже Жак Миллер, да? Диктует нам, наслаждайся, ты должен наслаждаться. Да? И бедный, да, человек становится импотентом и наслаждается. И наслаждается. Точно так же мы видим, происходит это и в плане высказывания, дискурса. Отсюда, если, скажем так, мы рассмотрим, исследуем вот эту вот ситуацию, то что собой, да, будет представлять возможности, да, возможности диалога, возможности существования. Что мы наблюдаем, например, ведь, смотрите, вы знаете немножечко, что такое психотик, так? Вы знаете, что психотик, он не живет в мире сочувствия и сопереживания, он живет в очень сложном мире, в мире, где ему надо приспосабливаться к окружающим и имитировать те или иные формы поведения. Ему надо все время, да, быть кем-то. И быть кем-то, я хочу подчеркнуть, логически, понимаете? Он должен все время имитировать свое существование. Вот, психотик. Потому что у него отсутствует возможность работы с непосредственным переживанием и с фантазмом. Ну, все это 2×2=4 для некоторых, но я повторяю. Создавать образ другого. Психотик не может создавать образ другого и перестраиваться в зависимости от этого. Выстраивать рефлексию по отношению к воображаемому. По отношению, скажу, тогда еще дальше, это очень страшно, да, может быть, заглянуть туда, к невообразимому. Поэтому, да, он что делает? Он берет из мира людей те или иные, на его взгляд, наиболее адекватные, наиболее расхожие, наиболее выгодные формы. И сегодня, как вы видите, если раньше он брал формы какие, да довольно часто зрелого человека, довольно часто обсессивного, довольно часто депрессивного, очень часто депрессивного, да? То сегодня это сплошные истерики, психотики. Ну, женщина это 100%. Почему? Что это такое? Да потому что эта истерическая позиция является выгодной. Является оказывается, и психотик очень хорошо чувствует, он интуитивно, да, приспосабливаясь к миру, прежде всего означающим, а означающее для него номер один это другой, это поведение другого, это лицо другого, это его, да, форма существования. Так вот, истерический именно дискурс, истерическое поведение, мы видим, что заимствуется психотиком, и он работает тогда в мире этих так называемых людей, да? Истерически. Это, на мой взгляд, симптом, который отнюдь не только психологичен и индивидуален. Это не просто нарушение тех или иных структурных взаимоотношений с семьей. Но, между прочим, для того, чтобы создать хорошую истерию, я думаю, что потребуется не меньше времени, чем для создания психоза. Поэтому это дело не одного поколения, как говорит нам, да? Как говорит нам и психоанализ, как говорит нам, скажем, Лакан. По крайней мере, три поколения надо создать, да, особым образом их сформировать, чтобы, да, человек был психотик. А истерический дискурс как таковой, как он сформирован, это тоже дело, я думаю, не конкретного индивида, не, скажем так, произвол, который осуществляет младенец по отношению к материнской груди. Это же глупость, чтобы, да, чтобы вот так воспитать таких политиков, а не паралитиков, которые у нас сегодня есть. Я сколько с бизнесменами имею дело, и я каждый раз сталкиваюсь с истерическим дискурсом, за редким исключением. Значит, это уже культурная норма. Вот о чем я говорю. Поэтому мы имеем дело с определенной позицией, и я тогда начинаю думать, а это есть тогда средство или это есть причина? Что это такое? Да? Мы имеем дело с истерией как чем-то производным и, да, используемым, может быть, в управлении, в бизнесе, в политике, в культуре, в качестве средства манипуляции. Так? В качестве определенного симулякра, который необходим для того, чтобы продвинуть, скажем, ту или иную фигуру в президенты или еще что-нибудь такое, устроить там какую-нибудь революцию, да, истеризировать толпу, это так. Ну, это хрен с ним, это ну, будем говорить прямо, это всегда был, это всегда был. Хотя Разинский или Пугачевский бунт, это что-то другое, чем оранжевая революция. И конструкция его, и структура совершенно иная. Если вы посмотрите внимательно, то там что-то другое имеет место. Ну, читали вы, может быть, того же самого Александра Сергеевича Пушкина. И помните, да, Гринёв, Пугачёв, вот эти отношения, что это такое? Да нет, он беседует не с Юлией Тимошенко. Он говорил совершенно серьезно. Это другая позиция. Вот. Там, конечно, там мы можем говорить о чем. Там есть нечто, попахивающее рождением музыки, трагедии с духом музыки. Там психозом попахивает, конечно же. Да? Психотичностью. Но там имеет место нечто все-таки радикально другое в плане, по крайней мере, вот этой самой игрушки, которая является означающим этого бунта. Пугачев, да? Пугачев, кукла это. Вот, и вот когда вот сегодня я как бы предлагаю, я еще раз говорю, да, это что? Это понятие позиции, это понятие интенциональности, вот. Это работа с кооперацией и координацией, именно подходов. И что, и на материале я хотел бы поработать, это ко всему прочему еще и истерической позиции или истерии как знака времени, как симптома времени. Вот. Вот как бы, да, вот это как бы начало такое, я вот преамбул как такой вот предлагаю для сейчас, для того, чтобы мы начали как-то да, входить в материю. Да. Насколько это, скажем так, насколько это актуально для вас, вы, да, ну, когда я текст подмещал, то вы познакомились с ним, и, может быть, у кого-то это вызвало недоумение, у кого-то наоборот, одобрение. Вот, но все-таки, поскольку вы пришли, я предполагаю, что какой-то интерес к этому имел место. Хотя, еще раз я подчеркиваю, ведь мы уже завершаем про это, а кое-кто пришел впервые. Поэтому я, с одной стороны, буду раскрывать содержание и идти в предель уже, и здесь я говорю, этот предел должен, скажем, показать нам возможности проблемно-символического подхода на всех уровнях, которые только могут оказаться в поле зрения аналитика и методолога, на любом уровне, чтобы мы могли производить и диагностику, и аналитику, и методологическое консультирование. Формирование управленческой позиции, главная цель. Удерживать, да, своего собственного смысла посредством дела, посредством того, что собой представляет имение этого дела в мире. Я потом чуть-чуть схематизацию завершу, и, может быть, мы порисуем какие-то таблицы, схемы и так далее. Я бы хотел бы в связи с этим прикоснуться к уже, скажем, особенности и специфике, не внедряясь, не углубляясь, например, в системно-мыследеятельный подход с АЗОВ, да, азбуку рассказывать, а именно, чтобы была своего рода квинтэссенция, выжимка. Как я смотрю на мир, если я вижу его глазами системщика и методолога, который работает с системой мысли, деятельности. Что это такое? Вот кое-кто у нас уже начал так мыслить. Я скажу откровенно, что я увидел прямо скачок в его, да, в его мышлении, в его существовании. Увидел, я знаю, что через буквально полгода это будет реализовано и в организации его личной жизни, и в плане его бизнеса, и где угодно, потому что не может быть такого, чтобы человек развивался, формировал новые формы мышления и уже практиковал их, и чтобы ничего не менялось. Это 100%. Это не значит, что он станет миллионером или председателем земного шара, может, он вообще уедет в монастырь, не в этом дело. Но он будет уже осуществляться на другом совершенно уровне. Вот системно-структурный подход, системно-мыследеятельный подход. Где он нужен? В чем его пафос? Где мы его должны применять? А где он не нужен? Психоаналитический подход. В каких ситуациях он актуален? И где мы имеем машину именно психоанализа и должны ее реализовать конкретно и конструктивно? Да? А где мы, да, не должны с этим иметь дело? Что собой представляет феноменология и феноменологический подход? Потому что я утверждаю, вопреки нападкам некоторых, что феноменология бессмертна и что она входит в обязательном порядке в состав любого философского мышления. И она уже после Гусарда не может входить в качестве какой-то прикладной и производной единицы или элемента мышления философии, а должна быть конституциональной в плане высвечивания, по крайней мере, того, что мы могли бы назвать, ну, основаниями моего мышления в деятельности и коммуникации. В обязательном порядке эти основания, если надо как-то держать, их держать можно только исключительно феноменологически. Феноменологически. И когда вот мы берем, например, вот... книгах не взял. Ну, том Хайдеггера «Феноменология», да, и рассматриваю. Конечно же, он видит уже феноменологию уже из своего, скажем так, сформированного аппарата. Но это феноменология. Это феноменология. И речь идет о именно сокрытии и открытии того, чем является для него, да, смысл бытия. Тем, что является устройство, благодаря которому этот смысл постигается. Это дазайн. Да? Вот бытие. Вот как устроено вот бытие, как оно устроено, если мы посмотрим, то, конечно же, без феноменологического арсенала средств здесь ничего не сделаешь. Поэтому начало всегда, да, и закрепление будет за феноменологией. И в чем смысл тогда, мы можем тогда понять, и того же дизайн-анализа или экзистенциального подхода, где мы его более всего должны, скажем так, где он более всего востребован и как он должен осуществляться. Я утверждаю следующее, и даже, наверное, возьму, да и чуть-чуть схематизирую, что каждый из подходов, который есть, да, включает в обязательном порядке все прочие подходы. Которые мы используем, и только таким вот образом, да, он может быть, этот подход, нами воспринят и понят. Я имею в виду экзистенциальный, например, так, психоаналитический и так далее. Понимаете? Все четыре. Их будет 24. 24 должно быть организовано таким же образом. То, что я кружочком здесь нарисовал, это, собственно говоря, представляет ничто иное, как именно социальное поле реализации этих подходов. Это то, что связано с тем, что собой представляет наша, скажем так, реализация смысла и сопротивление материала, с чем мы имеем дело на практике, в мире. Это всегда через мир должно быть произведено. Все эти кружочки, это что? Уже не дискурсивные, а вот эти, да, конкретные обстоятельства жизни, в которых мы существуем. Поле – это то, что вообще-то, да, входит, с одной стороны, в состав дискурса. И в обязательном порядке есть связь дискурса с реальным, а с другой стороны, это то, что каждый раз впервые возникает. Оно никогда не может быть повторяться без чего? Без реальной коммуникации. Поэтому поле, вот сейчас, если будет создано некое поле нашей социальной практики, то оно может быть зафиксировано только в силу того, что мы его проживаем. Если мы его не сможем проанализировать, вот что я говорю консультантам, психотерапевтам и так далее. Ведь когда они работают со своим клиентом, и что-то появляется, то, что появляется в обязательном порядке, имеет статус инновации, новизны. И оно для психоаналитика, например, оно имеет статус чего? Симптом. Да? Мы провоцируем своим присутствием симптом, когда мы работаем с клиентом. И провоцируемый симптом, конечно же, открывает то, что собою представляет образование бессознательного. А я бессознательно понимаю, не психологически, как вы догадываетесь, а онтологически. Бессознательного не существует, это не психика. Бессознательное – это то, что существует на границе психики, это поверхность. Понимаете, какая вещь? А психика – это образование бессознательное, это то, что продуцируется бессознательно. А само же бессознательное – это что? Это по большому счету ничто иное, как возможность человека быть собой. Это соприкосновение его с тем, что собою может представлять только его возможность. Это его духовная возможность, если хотите. Потому что он, как бессознательный, не может повторять те или иные уже существующие инстинкты, рефлексы, какие-то биологические, психофизиологические комплексы. Это все ерунда. И даже система архетипов и понятие архетипа, о котором вы там слышали, может быть, что-то, да, первообразы, конечно же, не имеет никакого отношения к бессознательному, чтобы вы это понимали. Это понимал очень хорошо блаженный Августин. Он понимал, и он работал с бессознательным, когда говорил с Богом. Он говорил следующее, что Бог с человеком говорит архетипами, потому что иначе со смертным существом говорить невозможно, ибо мы существуем в пространстве и времени. Поэтому мы говорим первообразами, да? Образами полностью. И без образа психика не существует. Но сам образ, как мы уже прекрасно понимаем, у человека не рождается вместе с его телом, а возникает исключительно благодаря символизации, символической функции. Это продукт означающего. Вот что такое образ. И этого не понимают эти психоаналитики, которые, да, могут говорить о фантазме и психозе, но не понимают онтологию, которую дает Лакан, когда рассматривает на 20 страницах стадию зеркала. Это онтология чего? Невообразимого. А образ – это представитель невообразимого. Человек – это символ, говорит Гегель. Это символ, это связь видимого с невидимым, воображаемого с невообразимым. А слово – это посредник. Слово – это связь. И мы рассматривали на системном мыследеятельностном подходе, как вы помните, понятие структуры и системы и понимали, что таковая формулируется, формируется благодаря такой категории, как функция. Как функция. А что такое функция? Еще раз для всех напомню. Да? Как мы выстраивали. Ну, а некоторым впервые это слышно. Это что? Мы говорим, функция, да? Это же зависимость. Функция, это связь. Функция от числа, скажут. А где число? А где эта система, да, множеств и единиц? И так чаемая Алексеем Лосевым или еще кем-то, единое, единое, единое. Все не о платонике, только о едином и мечтают. Как бы схватить это единое? А здесь-то мы и видим, что покуда мы смертны, то ни о каком едином в плане объекта и мыслить вы не должны. Тогда функция – это что? Это произвол, который я совершаю по отношению к означающему, к закону. Закон вот есть, мне язык дарованный. Откуда? От верблюда, не знаю откуда. Я вхожу в систему означающих, но для того, чтобы я реализовал смысл, я должен соотнести, да, одно множество с другим множеством. Соотнесение множеств, а не готового какого-то уже объекта, который имеет функциональное значение, с какими-то предметами человеческой практики. Да? Это, простите меня, неинтересно, это грустно. Это тем, чем занимается современная наука или еще какая-нибудь херня. Это то, что каждый раз повторяет одно и то же, где о смысле никто никогда не задумывался. Поэтому мы и функцию-то здесь должны интерпретировать уже экзистенциально, получается. Поэтому вот здесь вот то, что я вот нарисовал, для меня дальше, да, должно быть организовано в обязательном порядке. Через что? Через то, что я могу изобразить и положить как горизонт, и не более того. Этот горизонт я удерживаю. В качестве чего? Проблемы. И вот эта вот проблема, как таковая, должна осуществить сам в моем сознании по отношению к тому, что существует. Да? То есть по отношению к тому, что уже определено в подходах и знаниях, и должно найти что? Связь, связность. То, что уже да, мы могли бы дальше формулировать, вот для меня будет...